те активисты, те оппозиционные деятели, которые покинули Россию, приехали в Европу, на Запад, их восприятие реальности остается во многом россиецентричным.
Еврочиновники поддакивают российской власти.
Словно Мишустин поднимает трубку и звонит в Брюссель и говорит: давайте договариваться.
Как эти две вещи могут сосуществовать в одной голове? Это «Наизнанку» проекта о региональной России. Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. На фоне войны и разговоров о демократическом будущем России все громче звучит вопрос, является ли российская оппозиция в изгнании политическим субъектом или всего лишь медиабаблом. Политолог Игорь Грецкий считает, что свой шанс она упустила из-за неверной реакции на полномасштабное вторжение России в Украину. Сегодня Игорь Грецкий у нас в гостях. Игорь, добрый день.
Добрый день.
В одном из ваших недавних докладов вы отмечаете, что в отличие от белорусской, российская оппозиция не обладает легитимностью. Означает ли это, что участие ее представителей в создаваемой ПАСЕ платформе можно считать несправедливым или проблематичным?
Да, действительно, если посмотреть на белорусскую оппозицию, то эта легитимность зиждется на выборах, в которых принимала участие Светлана Тихановская и выступила успешно. Видно было, что широкие слои населения голосовали за нее, и эта легитимность, она видна, она на поверхности. А вот то, что касается российской оппозиции, то здесь очень много вопросов. И когда в ПАСЕ был представлен доклад о так называемых вот российских демократических силах, там было указано, что российские демократические силы являются легитимной альтернативой путинскому режиму. Опять-таки возникает вопрос, а откуда берется эта легитимность? Собственно говоря, если посмотреть на самые известные фигуры российской оппозиции, то российский обыватель, если посмотреть на опросы, не очень хорошо знает, не очень хорошо распознает эти фигуры. Если, допустим, Владимир Кармурза очень широко известен на Западе, европейскому истеблишменту, то в России его узнаваемость куда скромнее, то же самое касается всех остальных. Наверное, Михаил Ходорковский, то есть это имя, которое россияне знают, но антирейтинг здесь существенно превышает его положительный рейтинг, поэтому вот как раз с легитимностью тут возникают проблемы. Именно поэтому время от времени в кругах российской оппозиции вот раздаются такие призывы провести что-либо подобное выборам, что-то похожее, но как это проводить, как могут выглядеть процедуры, кто должен голосовать, кто может голосовать. На эти вопросы до сих пор нет ответа, и вряд ли они могут найтись.
Ну и с учетом того, что происходит в России и как действуют ограничительные меры, есть ли какая-то вероятность того, что эту проблему российская оппозиция как-то может решить?
Я думаю, что, находясь за рубежом, эта проблема для российской оппозиции представляется очень сложной. Если мы себе вообще представим, что проводятся в Европе какие-либо выборы, то это только усилит дискуссии и усилит раскол внутри этой самой оппозиции, конфликты внутри нее, которые и так уже достаточно глубокие. Собственно говоря, черпать эту легитимность в привязке к российскому населению российская оппозиция не может. Скорее, вот все больше и больше, я думаю, что фигуры российской оппозиции со временем будут превращаться больше в блогеров, нежели вот оставаться политиками.
Вот скажите, вы как политический аналитик наверняка смотрите исторические какие-то кейсы, тем более вы живете в Эстонии, у Эстонии есть определенная история с людьми, которые в эмиграции формировали некую политическую элиту, которые вернулись, и в Польше, насколько я знаю, есть такая же история. Почему российская оппозиция не может быть такой?
Ну, во-первых, история никогда не повторяется. Можно увидеть какие-то паттерны в истории, но увидеть стопроцентные параллели или утверждать, что эти параллели имеют такое вот свойство алгоритма, которое будет вновь и вновь повторяться в будущем, так утверждать нельзя, поскольку не только история сама по себе доступна не только оппозиции, но доступна и автократиям, авторитарным лидерам, их окружению. Они тоже черпают, делают выводы из этой истории, извлекают уроки. Мы видим это очень хорошо на примере того же самого Путина. И оппозиция, конечно же, тоже может извлечь из этого какие-то уроки. Ну, допустим, если сравнивать 80-е годы, да, вот эстонскую и польскую эмиграцию с тем, что происходит сейчас, то существенным фактором, который делает эти сравнения нерелевантными, является прежде всего наличие развития средств массовой информации, интернета. То есть это первое. Второе. Ну, для, скажем так, для Польши, если мы берем кейс Польши, то эмиграция в целом представляла, то есть обладала таким вот де-факто большим авторитетом по сравнению вот с эмиграцией, российской эмиграцией и ее значение для россиян. Потому что в глазах россиян, мы тоже это видим по вопросам, уехавшие воспринимаются скорее как отщепенцы, как предатели, кто-то их считает, но не как авторитетные фигуры, слова и позиции которые могут быть восприняты положительно. Это тоже очень такой существенный момент, который вносит коррективы в те сравнения, о которых мы с вами говорим. Поэтому я бы здесь воздержался от прямых параллелей и поиска рецептов в польском, в эстонском, в целом в балтийских кейсах, потому что ну, есть нюансы, они очень значительные, делают российскую историю другой.
В своем тексте вы отмечаете, что значительная часть российской оппозиции в эмиграции избегает ответственности в части войны, отвергает идею демонтажа империи, теряет актуальность для Украины. На этом фоне, скажем, регионалисты, которые как раз выступают за демонтаж империи и за ужесточение санкций, они выглядят более релевантными или как?
В российской оппозиционной среде борьба за демонтаж империи, за деколонизацию вот в этом направлении, она имеет, то есть эта тема имеет достаточно такой очень маргинальный характер. Оппозиция в целом не хочет, никто из ее представителей не хочет брать на себя риски для того, чтобы идти на прямое столкновение с путинским режимом. И здесь, наверное, очень характерный кейс, когда был мятеж Пригожина, и Михаил Ходорковский тогда заявлял о том, что 10-15 тысяч вооруженных людей могли изменить ситуацию в России и сменить режим, но вот к этому призыву никто не прислушался. Ну и во время начала войны был упущен, по сути, такой момент, когда могла российская оппозиция мобилизоваться и бросить все силы на борьбу с режимом, но подавляющее большинство тогда высказалось в духе против войны, то есть вот этот тезис был принят на вооружение, и дальше него, дальше этой красной линии, практически никто из российских оппозиционных инфлюенсеров, политиков идти не стал. В целом, сама идея сопротивления империи вооруженным путем, она как бы отторгается постоянно. И очень хорошо это, кстати, видно в отношении такой фигуры, как Эльдар Дадин, годовщина гибели которого была совсем недавно. И эта тема получила очень минимальное отражение в блогах, в постах и в целом в действиях российской политической эмиграции. Грубо говоря, вот мы видим, как памятники в Европе, какие-то мемориальные доски ставятся Алексею Навальному, но не Эльдару Дадину.
Ну, знаете, в этом разговоре меня смущает только одна вещь. Вот мы говорим о том, что российская оппозиция, она как бы сильно далека от народа, и ее поддержка не такая высокая. Но между тем мы видим, как Верховный суд Российской Федерации признал американское юрлицо ФБК террористической организацией. Ранее силовики возбудили уголовное дело на членов антивоенного комитета, которых обвинили в насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. И вот таких кейсов довольно много. Тогда что получается? Это российская власть не знает, что у оппозиции нет веса? Или что? Это как объяснить такую реакцию властей?
Российская власть, очевидно, играет здесь на опережение. Может быть, здесь тоже характерным примером может служить история с поправками в законодательство Российской Федерации, связанные с введением такого понятия, как «иностранный агент». И оно вводилось постепенно, и очень многие оппозиционные политики в России, движения, и очень многие из известных политических лидеров российской эмиграции, они воспринимали это скорее как вот прежде всего удар по, то есть мера, которая была направлена прежде всего на Навального и на «Голос», все остальные считали, что это их не затронет, но со временем вот в иностранные агенты стало попадать все больше и больше людей.
Даже зетники.
Даже зетники, да, но опять-таки мера вводилась постепенно, так чтобы никоим образом она не способствовала объединению, консолидации оппозиционных сил. В данном случае происходит абсолютно то же самое. Мы видим, как по очень ограниченное число лиц объявляются иноагентами, террористическими организациями. Это все делается для того, чтобы вот скопом, то есть почему скопом не делать, почему всех не объединить сразу в один день, для того, чтобы не провоцировать своими действиями консолидацию российской оппозиции. А второй момент, он заключается, в общем-то, в том, чтобы и такой ярлык, как иностранный агент, и террористическая организация, и нежелательная организация, они создают риски, создают угрозы для тех, кто продолжает путешествовать в Россию. Вот последняя волна иммигрантов из России, там достаточно много, в том числе и активистов, которые продолжают ездить обратно к родственникам, какие-то активы у них там есть, недвижимость, чтобы за этим как-то присматривать. И все эти лейблы, они ограничивают, да, создают для них риски, что вот эту возможность путешествовать иммигранты могут утратить. Соответственно, когда какая-то или иная организация обкладывается этими ярлыками, то вероятность, что к ней будут присоединяться новые активисты, новые, значит, какие-то низовые инициативы, она уменьшается. То есть налицо факт превентивных действий путинского режима, который старается сделать все, чтобы ограничить ресурсы, и так достаточно скромные, тех организаций, тех лиц, которые представляют оппозицию за пределами России.
Вы знаете, вот когда вы отвечали на этот вопрос, я невольно задумался о недавней рекомендации еврочиновников не выдавать россиянам мультивизы. И звучит на фоне того, что вы сказали, вот эта мера, как будто еврочиновники поддакивают российской власти.
Это совсем не так. Знаете, но этот вопрос имеет сразу несколько аспектов. Те активисты, те оппозиционные деятели, которые покинули Россию, приехали в Европу, на Запад, их восприятие реальности остается во многом Россия-центричным. То есть те меры, которые предпринимаются Европейским Союзом в отношении ограничения и въездов, числа въездов и выдачи виз для россиян, они не имеют двойного дна, они абсолютно, логика абсолютно прозрачна. С августа этого года так называемая гибридная активность России, подрывная активность России в отношении стран Европы резко возросла, и Европейская комиссия на это должна реагировать. И она реагирует соответствующим образом. Более того, вот российские оппозиционеры часто повторяют такой тезис, что путинский режим является очень опасным, он преследует своих оппонентов за рубежом, используя трансграничные репрессии. Вроде бы, исходя из этой логики, именно самые видные представители политической эмиграции должны быть за ужесточение мер безопасности в отношении России, то есть ограничение тех же самых, ограничение выдачи числа виз и ограничение числа поездок, но они выступают наоборот против. И здесь можно сделать вывод о том, что для них борьба с путинским режимом имеет сугубо второстепенное значение по сравнению с собственным комфортом. Вот так это видится в Европе.
Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
Это «Наизнанку» проекта «Региональной России». Меня зовут Рамазан Алпаут. На фоне войны и разговоров о демократическом будущем России все громче звучит вопрос, является ли российская оппозиция в изгнании политическим субъектом или всего лишь медиабаблом. Политолог Игорь Грецкий считает, что свой шанс она упустила из-за неверной реакции на полномасштабное вторжение России в Украину. Сегодня Игорь Грецкий у нас в гостях. В фоне российско-украинской войны, полномасштабной войны, происходило осуждение со стороны разных российских оппозиционеров имперской политики применительно к вторжению в Украину, но в то же время те же люди, как правило, они допускают силовое подавление возможного выхода каких-то регионов из состава России, например, Северного Кавказа. Вот мне не очень понятно, как эти две вещи могут сосуществовать в одной голове. Когда ты осуждаешь имперскую политику, но в то же время ты не допускаешь возможности каких-то народов на свободу.
Ну, я понимаю, о каких людях вы говорите, и они, судя по всему, будут представлены в платформе для диалога с российскими демократическими силами ПАСЕ. Очевидно, что это как раз то, о чем я говорю, о том, что для них деимпериализация России не является приоритетным направлением политики, их точки зрения. Их целью является, по сути дела, сохранение России в той форме, в тех границах, с той же системой, может быть, немного ее видоизменив, но по сути вот структура, политическая структура России, она, по их мнению, должна остаться такой же. Это, в общем-то, можно объяснить, то есть разницы. Такая же разница существует между демократизацией, когда вы глубоко реформируете институты, создаете конкуренцию между ветвями власти, делаете все эти ветви власти максимально подотчетными и транспарентными, это называется демократизация. А есть либерализация, когда вы несколько декор меняете, но внутри это сама политическая система остается вертикализированной, жесткой, эти фигуры, о которых вы упомянули, могут даже говорить о том, что они хотят сделать Россию реальной федерацией. Но опять-таки, когда речь заходит о том, что тот или иной народ, допустим, гипотетически может заявить о своем праве на самоопределение, они тут же готовы использовать вооруженные силы. Об этом я говорю. То есть это скорее месседж, который исходит от них, он именно о либерализации. То есть они именно нацелены на либерализацию, а не на демократизацию и демонтаж империи.
Вот этот противоречивый момент в риторике той же Юлии Навальной, когда она говорит, что Россия должна стать реальной федерацией европейской демократии, но при этом она довольно нервно реагирует на слово «деколонизация», это, собственно, вот про это, да, то, что вы сейчас говорите.
Именно про это, именно про то, чтобы... Ну, тут еще один момент есть, он заключается в том, что те, кто уехал из России, политические деятели, фигуры, у них это не только часть их мировоззрения, политической программы, это еще и такая своеобразная оглядка на то, что, чего хочет и чего бы хотело большинство населения в России. Они прекрасно понимают, что вот против этого великодержавного нарратива, имперского, по сути, который является частью мировоззрения большинства российского населения, они идти не хотят, и поэтому их риторика, она, как говорится, учитывает это. Они понимают, что это представление вот о России как о великой державе, оно глубоко укоренено, и менять это достаточно сложно. Я объясню почему. Потому что есть такие социальные институты, как семья, школа, университет, армия, полиция, тюрьма, в которых эти нарративы воспроизводят себя сами. То есть у них огромная, колоссальная инерция, вне зависимости от того, какой режим приходит, какой политический режим, кто приходит к власти, кто находится наверху. При Ельцине те, кто объявил курс России на демократию, они это очень быстро поняли, что очень быстро потеряют власть, если отпустят этот великодержавный имперский нарратив. Я думаю, это понимают люди вроде Ходорковского и Навального.
Как быть с тем, что в резолюции ПАСЕ прямо говорится о том, что демократизация России невозможна без деколонизации. Это вот в той резолюции, в которой регламентируется создание этой платформы для общения с российскими демократическими силами. То есть, получается, Европа-то уже решила для себя, что деколонизация является краеугольным моментом для демократизации России. А те люди, которые туда придут, вероятно, еще не решили, что это так.
Ну, ситуация в ПАСЕ, на мой взгляд, является квинтэссенцией такого перекладывания ответственности за то, что происходит в России, или перекладывания надежд, наверное, друг на друга между определенными политическими кругами в Европе и российской оппозицией. Вот в части, конечно, есть, например, вот среди части политического истеблишмента Европы спрос на то, чтобы Россия была менее агрессивной, не имперской, и Россия, которая могла бы быть вот таким нормальным демократическим государством. И эти политики считают, что если установить диалог, прочный диалог с российской оппозицией, помочь ей с решением ее проблем, то в какой-то момент эта оппозиция сможет сменить путинский режим и стать властью в России, тем самым изменив траекторию политического развития России в более благоприятную сторону. С другой стороны, российские оппозиционеры, конечно, прекрасно понимают, что их популярность в России очень невелика, она и так была не очень большой еще до отъезда, но после отъезда поддерживать свою узнаваемость и популярность становится намного сложнее. Они не имеют, то есть их программы, их взгляды не особенно популярны среди российского населения, и свои политические амбиции, вот этот свой такой, скажем, наиболее вероятный сценарий, сценарием для себя по приходу к власти, они связывают именно с легитимизацией как раз-таки своих амбиций через взаимодействие с европейскими институтами и структурами. То есть, грубо говоря, в определенный момент, то есть они рассчитывают, что в определенный момент в ходе этой войны, вторжения в Украину, Россия столкнется с какими-то сложностями, экономическими трудностями. И условно Мишустин поднимает трубку и звонит в Брюссель и говорит: давайте договариваться, давайте искать компромиссы, решать проблемы сообща. На том конце провода, по мнению российских оппозиционеров, может прозвучать следующая фраза: да, хорошо, но вы включаете в процесс управления таких-то и таких-то людей, потому что мы им доверяем. И вот таким вот образом, судя по всему, некоторые из представителей российской оппозиции рассчитывают реализовать свои амбиции на власть, не особенно чем-то рискуя. То есть не вот как во время, значит, после Пригожинского мятежа, там один из них сказал такую сакраментальную вещь, что, дескать, все хотят быть вторым, третьим, четвертым в этой очереди за какими-то портфелями в постпутинской России, но никто не хочет быть первым, кто разрушит эту стену. Но вот чтобы избежать вот этой дилеммы первого, кто разрушит эту стену, многие уповают на легитимизацию своих претензий на власть через европейские институты. И получается, что обе стороны возлагают надежды друг на друга, где-то в чем-то теша иллюзии, свои иллюзии относительно такой вот демократизации или нормализации России в ближайшем будущем.
Игорь, я благодарю вас за беседу.
Спасибо.
Мы сегодня говорили с политологом Игорем Грецким. Это «Наизнанку», проект о региональной России. Читайте и смотрите наши материалы на сайте idelreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!